После многочисленных злоключений и приключений пророк Иона пришел, наконец, в Ниневию с вестью от Бога. Помните какой? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Казалось бы, участь нечестивого города была уже окончательно решена, и его ожидало скорое и неминуемое возмездие от Бога. Но происходит невероятное. Ниневитяне принимают это обличение, раскаиваются в своих грехах, обращаются к Богу, а Бог, в свою очередь, что делает? Он принимает их раскаяние и отменяет то наказание, которое провозглашал пророк Иона, передавая слово от Бога ниневитянам. И это, кстати, очень Иону расстраивает, как мы помним, да, если вы помните историю, записанную в книге пророка Иона, то Иона очень расстроился. Почему он расстроился? Интересное объяснение он сам дает своему вот этому недовольству, которое он проявляет. Очень интересное. Написано, что после того, как Бог отменяет наказание и принимает раскаяние жителей Ниневии, Иона после этого сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии». Интересная причина, да? Судя по его словам, он говорит: «Я знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и сожалеешь о бедствии». И это послужило, получается, причиной его расстройства, его недовольства. Ну, тут много есть предположений о том, что, может быть, вполне возможно, что он не хотел выглядеть лжепророком, да, то есть он провозгласил весть от Бога, она не исполнилась, и он как бы здесь выглядит как ложный пророк, потому что есть в Слове Божьем, да, как бы критерий, по которому определяется истинный пророк или ложный. Написано, что если пророк скажет слово, оно не сбудется, то это ложный пророк, не верьте ему. Вот, и вот здесь как раз такая ситуация вроде бы и получилось, что он провозгласил Слово Божие, оно не сбылось. Вот. Другие комментаторы говорят о том, что он хотел, он, собственно, желал уничтожения Ниневии, потому что Ниневия была, и Ассирия вообще была злейшим врагом народа израильского. Да? Вот. Но как бы то ни было, он провозглашает очень интересное и важное утверждение, да, что ты... Хотя перед этим Бог говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, но дальше Иона сам соглашается и говорит о том, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и сожалеешь о бедствии. Но чем же тогда была весть, переданная Ионе Богом? То есть переданная через Иону Ниневии, вот это 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Чем она была на самом деле, получается? Неотвратимым судом Божьим или предупреждением от любящего Бога, который в книге Иезекииля в 33 главе, мы можем прочитать 11 стих, Бог передает эту весть через пророка Иезекииля. И скажи им, Бог говорит: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, Бог, дом Израилев». В книге пророка Ионы мы находим ответ на этот вопрос. 10 стих 3 главы книги пророка Ионы. «Увидел Бог дела их, ниневитян, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Что сделал Бог? Пожалел. Увидев Раскаяние народа, увидев раскаяние жителей Ниневии, написано, он пожалел. И в 11 стихе, на 4 главы, опять последний стих книги пророка Ионы, Бог говорит, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Мы видим, что прозвучавший суд на самом деле оказался отмененным. Почему? По двум причинам, связанным между собой. Во-первых, да, он был принят жителями Ниневии. Они приняли предостережение от Бога, они отнеслись к нему со всей серьезностью и совершили то, что должны были совершить, да, то, что хотел от них Бог. И написано, Бог пожалел о том бедствии, которое хотел навести, и написано, не навел. И не просто о бедствии пожалел, он пишет, да, здесь мы видим, мне ли не пожалеть Ниневию, ну то есть не сам город, конечно, а тех людей, которые в этом городе живут, мне ли не пожалеть их, да, более 120 тысяч человек. И кроме того, еще заметьте, тоже удивительный момент, такое интересное место здесь, что он не только о людях здесь говорит, мне ли не пожалеть людей, да, население Ниневии, и также и множество скота. То есть они тоже являются объектами Божьей заботы, Божьей любви, и он тоже жалеет и не хочет, чтобы бедствие коснулось не только разумных существ, не только людей, да, но и животных также. Интересно, является ли, вообще вот вопрос здесь возникает, является ли такое поведение Бога, которое мы видим в книге пророка Иона, единичным случаем? Или мы можем увидеть тут некий общий принцип? Есть ли еще история в Библии, которая в чем-то похожа вот на эту историю Ионы, да, и Ниневии? Когда Бог провозглашает суд, но из-за того, что тот, кому этот суд был провозглашен, меняет свое поведение, он отменяет этот суд. Или наоборот, Бог провозглашает суд, но этот суд, он является не приговором для этого человека, а как бы предупреждением. Есть ли еще такие места, можем ли мы увидеть в Библии, вспомнить, есть ли такие места? Какие еще истории вот в этом смысле похожи на историю Ионы и Ниневии? Я хотел бы о двух сегодня историях поговорить подобных. И мы действительно увидим некий общий принцип, который в этих историях проявляется. Первая история – это история сна Навуходоносора, но не того сна, который чаще всего упоминается, не тот, который во второй главе книги Даниила описан, а тот, который описан в четвертой главе книги пророка Даниила. Помните, когда Навуходоносору снится что? Большое дерево, да, которое настолько большое, что под ним укрываются звери всеземные, в ветвях его вьют гнезда птицы небесные, и это дерево, оно по сути является таким деревом, которое всю землю собой покрывает. Но с этим деревом происходит одна вещь, через какое-то время это дерево срубают. И Навуходоносор не понимает, в чем смысл этого сна. Интересно, что Навуходоносор, что после него Валтасар, его внук, они, зная о том, что есть человек, который может истолковать этот сон, они почему-то к нему сначала не обращаются, а обращаются к другим мудрецам. Вот с чем это, интересно, связано, как вы думаете? То есть Навуходоносор точно знал, потому что уже имел этот опыт, что никто лучше Даниила этот сон не истолкует. Да, но почему-то он не зовет Даниила, а зовет других мудрецов. И только когда они не справляются с этой задачей, не могут истолковать сон, только тогда он зовет Даниила. Почему сразу не позвал?
Золотого истукана. Ну, там произошло, что произошло. Тоже, что Бог вмешался.
Другими словами, Навуходоносор, наверное, вот в этом сне он видит, что весть, которая в нем содержится, скорее всего, не очень приятная для него, да? И поэтому он надеется и стремится к тому, чтобы, может быть, как-то эту весть можно было бы смягчить. Он знает, что Даниил этого делать не будет, поэтому он сначала приглашает других толкователей, да, и мудрецов, но поскольку они терпят фиаско в этом, соответственно, ему уже ничего не остается, как вызвать Даниила. Да? И действительно, весть, которая передана Богом и открыта царю через Даниила, она ничего хорошего для него не предвещает. И даже Даниил, да, когда услышал этот сон, он около часа, написано 16 стих, пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. И царю пришлось даже ободрить его, он говорит, Валтасар, это его имя, данное в Вавилоне. Да не смущает тебя этот сон и значение его? А Даниил отвечает, господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. И дальше звучит значение сна, помните, да, в чем оно заключается? В том, что через какое-то время Навуходоносор лишится царства, и не только царства, но и разума. Вот. И, то есть Бог опять провозглашает, что? Через вот этот сон, через Даниила, который истолковал этот сон, что он провозглашает Навуходоносору? Суд. Да? Суд. То есть это с тобой произойдет. Ну, очевидно, потому что ты не смирил до конца своего сердца в результате, а вот с тобой произойдет вот такая вот такие нехорошие вещи. Но интересно, как на это реагирует Даниил. Вот казалось бы, какой совет можно в этом случае дать царю? Наверное, сказать, ну, например, сказать ему, ну все, Бог провозгласил свой суд над тобою, поэтому составляй завещание, приводи в порядок дела, назначая себе преемника, потому что скоро все то, что Бог провозгласил, сбудется над тобой, и, соответственно, ты уже ничего сделать с этим не сможешь, да? Так, Даниил, такой совет дает Даниил царю? А какой он ему совет дает? 24 стих. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Почему Даниил дает именно такой совет? Ведь, казалось бы, Бог уже провозгласил свой суд. И если Бог провозгласил свой суд, значит, ничто уже не может его отменить, потому что если Бог сказал, то кто может ему перечить, кто может отменить сказанное им? Нет такой силы во вселенной, да? Но Даниил почему-то дает совет, который подразумевает возможность отмены этого наказания. Да? Была ли такая возможность? И что вообще мы здесь видим? Мы видим приговор царю Навуходоносору или нечто другое? Да, мы видим здесь именно предупреждение. И Даниил прекрасно это понимает. Он понимает, что тот суд, который Бог провозгласил, на самом деле не является окончательным и бесповоротным, да, вот таким вот повелением медийским и персидским, которое не может быть изменено. Но когда Бог провозглашает свой суд, на самом деле он к тому, к кому он обращается с этим судом, да, на самом деле что он делает для него? Он его предупреждает. И главная цель этого суда, провозглашения этого суда, состоит не в том, чтобы наказать человека, чтобы произвести над ним этот суд, а в чем состоит? Чтобы человек задумался, покаялся, обдумал свои пути, понял, что в этих путях было не так, и переменил свою жизнь, направил, если до этого он шел от Бога, да, путем противным Богу, чтобы он направил свой путь к Богу. И интересно, что дальше в 25 стихе написано, что все это сбылось над царем Навуходоносором, но сбылось когда? Через неделю? Через месяц? Написано, через год только это сбылось. Почему такая отсрочка большая? Почему только через год? Потому что Бог, давая это предупреждение, Он дает и возможность услышать это предупреждение, обдумать это предупреждение, отреагировать на него. Но, к сожалению, через год мы видим царя, который ходит по своим чертогам в Вавилоне и говорит: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» То есть внял Навуходоносор этому предупреждению? Не внял. Он, в отличие от жителей Ниневии, которые вняли предупреждению, переданному через пророка Иону, Навуходоносор не услышал или не захотел услышать того, что Господь действительно хотел ему передать, и что, на что указал ему Даниил непосредственно. Вот. И в результате через год действительно вот этот суд, провозглашенный Богом, он сбывается в жизни пророка Навуходоносора. Пророка, говорю, царя, конечно. Вот. Потому-то, поскольку царь не воспринял это предупреждение, Бог вынужден был перейти от предупреждения к действию. Но, как мы видим, он ждет целый год. И если бы Навуходоносор раскаялся, изменил свою жизнь, если бы он последовал совету Даниилу искупить грехи твои правдой, беззаконие твои милосердием, как, по-вашему, произошло бы это все с ним? Я думаю, что нет. А Даниил, как мы видим, очень хорошо знал характер Божьих судов, хорошо знал характер Божий и знал, что Божий суд – это прежде всего не приговор человеку. Вот я сказал, и это никто не отменит, с этим ничего вы поделать не сможете, Ниневия будет разрушена, Навуходоносор будет отлучен от царства и так далее. Вот. Но он знал, Даниил знал, что это предупреждение, что Бог, провозглашая свой суд, на самом деле ожидает от того, кому он этот суд провозглашает, изменения жизни. И тогда этот суд отменится, если это произойдет. Еще один пример, который здесь также можно привести вот в контексте этой ситуации, да, этого принципа. Это ситуация во дни пророка Иеремии. Можно обратить внимание на то, как Бог оценивает состояние народа в эти дни. Если мы откроем с вами 11 главу книги пророка Иеремии и прочитаем 6 по 13 стих. «И сказал мне Господь, — пишет пророк Иеремия, — провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь гласа моего, но они не слушались и не преклонили ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, которое я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушил завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и призовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствий их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуды, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу». То есть Бог опять провозглашает здесь свой суд. Он прямо об этом говорит: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться. И когда воззовут ко мне, не услышу их. Более того, в 14 стихе дальше он добавляет, уже говоря самому пророку Иеремии, «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии моем, своем». Какое впечатление складывается у вас после этих слов Бога? Вот как он собирается поступить с этим народом? То есть уже, в общем-то, кажется, что наказание неотвратимо. Бог неумолим здесь, да? Здесь уже нет ни места милости, потому что он говорит об этом народе: если они будут молиться, я не услышу. Если ты будешь молиться за них, я не услышу. То есть, казалось бы, все, конец. Вынесен приговор, и уже ничто не может его отменить. Но так ли это было на самом деле? Вот что это опять такое? Это приговор народу или предостережение? Вот эти слова. Казалось бы, тут уже о предостережении речь не идет. Тут уже приговор в чистом виде. Но давайте посмотрим чуть дальше. Откроем с вами, например, 17 главу. Проходит совсем немного времени, и Иеремия получает вновь весть от Господа. И эта весть звучит вот в контексте этого приговора, высказанного, уже немножко странно, на первый взгляд. С 19 стиха, 17 главы мы читаем. «Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которым входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им: слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь: берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний, так как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались, не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях. Они и князья их, иудеи, и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, из окрестностей Иерусалима, из земли Вениаминовой, из равнины, из горы, с юга, и приносить всесожжения, жертвы, хлебное приношение, ливан и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаетесь меня в том, чтобы светить день субботний, не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. На первый взгляд, вот это все кажется немного странным. Казалось бы, Бог уже провозглашает свой суд и говорит: все, этот народ обречен на погибель, не проси за него, не молись за него, тебя я не услышу, его молитвы не услышу. А потом вдруг говорит такие слова: если послушаетесь, если услышите мое предупреждение, если покаетесь, если будете светить субботу, здесь особенно, да, обращает Бог внимание на соблюдение четвертой заповеди, если будете ее соблюдать, то дальше что получается? Будут вечно в этот город входить цари, будет вечно приноситься жертва на моем жертвеннике, то есть, другими словами, что с судами-то? А судов, получается, и не будет. Вот как это понять? На первый взгляд это кажется странным. Но есть ли тут что-то странное? Если вспомнить уже рассмотренные нами истории, наверное, вот такая странность, она становится понятной. Мы опять видим, что даже в самых суровых словах Божиих содержится прежде всего что? Осуждение, неотвратимый приговор для народа Божьего или для отдельных личностей, к которым Бог обращается. или что? На самом деле содержится призыв к покаянию. И в истории иудеев, во дни Иеремии, это проявилось особенно отчетливо. Сколько раз Бог обращается к народу, сколько раз, вот если вы почитаете книгу пророка Иеремии, вы увидите, сколько раз он взывает разными путями, разными способами, и словами, и действиями, и даже театральными представлениями. Вот, для чего? И провозглашает одну и ту же, казалось бы, весть. Вы грешите против меня, это приведет к вас к гибели, да? И порой это воспринимается, как мы уже сейчас читали, как суд уже неотвратимый, окончательный. Но на самом деле, даже в самом конце, когда Иерусалим уже окружен войсками Навуходоносора, когда уже осада идет долгое время, и вот-вот город падет, и надежды уже, казалось бы, нет никакой. И даже сам Иеремия, передавая весть от Господа, он говорит: если кто хочет жив быть, что делаете? Выходите, сдавайтесь халдеям. Кто им сдастся, тот жив останется. Кто останется в городе, тот погибнет. То есть, казалось бы, все, над этим городом уже провозглашена гибель, что ему уже спасения нет, да? Мы можем открыть 38 главу книги пророка Иеремии. И опять удивительная вещь мы читаем. 17 стиха здесь. Это царь Сидекия вызывает Иеремию, пророка, тайно. И просит у него совета, хотя до этого он его сажает там в яму, да, но в результате вот этого положения катастрофического для города он освобождает Иеремию и вызывает его к себе и говорит, что нам делать. И Иеремия отвечает ему уже в самый последний момент, уже казалось бы все, суд Божий неотвратим, суд Божий вот-вот совершится над этим городом, уже совершается над этим городом. Но звучат такие слова. Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их. Что мы опять видим? Уже вот здесь, вот в самом конце, все равно. Что это было? Это были суды, это был приговор, это было неотвратимое наказание, то, что Бог провозгласил над народом своим. Нет, это было предупреждение, это было еще одно средство, которым Бог влек свой народ к покаянию. Даже тогда, когда все, казалось бы, было потеряно, Бог не переставал взывать к своему народу, призывая его покаяться. И если бы они послушались этих слов, то тогда и Иерусалим бы был цел, и храм бы был цел, и сам Сидекия, который этот вопрос задавал, был бы цел, как Господь передал ему через пророка. Итак, какой вывод мы можем сделать из этих историй? Что на самом деле имеет в виду Бог, и к чему Он на самом деле стремится, оглашая свои суды над людьми, которые, скажем так, противятся ему, не слушаются его. Что, к чему он стремится в отношении этих людей? Осудить? Наказать? Может быть, дать пример, чтобы другим неповадно было нарушать завет с Богом? На их, скажем, на их примере показать, что бывает с теми, кто не послушен Богу. Лучше всего об этом говорит сам Бог через того же пророка Иеремию в 18 главе. Книги пророка Иеремии, вот этот принцип, наверное, показан очень ясно. С 7 по 11 стих мы читаем. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, говорит Господь, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Я скажу о каком-нибудь царстве, что сокрушу, уничтожу, погублю, да, но если... Что это? Суд? Это приговор? Бог говорит, сокрушу, погублю, уничтожу, разрушу. приговор. Остается только посыпать голову пеплом и сказать, ну все, нам конец. Бог сказал, теперь это ничто не отменит. Никто и ничто не сможет этому помешать. Но нет, Бог говорит, если обратиться от своих злых дел, я отлагаю зло, которое помыслил сделать ему. Так что это такое? Это приговор? Нет. Это предупреждение. Бог провозглашает свои суды прежде всего не с целью осуждения и наказания, как это на самом деле чаще всего делаем мы. Да? Если уж мы говорим что-то подобное, да, то мы имеем в виду именно уничтожение, именно наказание, именно приговор какой-то, да, этому человеку. Но Бог провозглашает свои суды не с этой целью. Он провозглашает их с целью исправления, стремясь через это привести грешника к осознанию своего греха и покаянию. Если другие способы не работают, если другими способами не получается человеку показать его настоящее состояние и то, что его ждет, Бог прибегает вот к такому способу. Он провозглашает суд свой, но при этом, если человек воспринимает этот суд, если он, как мы видели на примере Ниневии, если они понимают призыв Божий, понимают, что с ними может произойти, и обращаются к Богу, то Господь говорит, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать. Ну а что бывает тогда, когда человек не внимает этим предупреждением Божьим? Когда, то есть мы видим здесь как бы двоякий пример, да? Жители Ниневии, они вняли. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена, казалось бы, Божий приговор, но они поняли. Вот они, Иона, наверное, этого не объяснял им, не провозглашал, судя по его дальнейшему поведению. Но вот что-то, видимо, Дух Божий, действуя в них, он побудил их увидеть, показал им, что на самом деле эти 40 дней Ниневия будет разрушена, это не приговор, который не может быть отменен. Потому что мы видим их действия, да, они не стали, значит, все говорить, ну, нам конец, да, а они начали делать то, что, чтобы как бы этот приговор отвратить. И мы видим результат этого. С одной стороны, так бывает, когда люди слушают и обращаются к Богу. Но бывает в другие вот два случая, когда мы говорили о Навуходоносоре, но там, к счастью, это было не окончательное, да, его решение в жизни. И когда мы говорим о народе израильском во дни пророка Иеремии, а там, к сожалению, это было уже их окончательное решение, иногда бывает так, что все равно Божье предупреждение оказывается неуслышанным, и люди не обращаются к Богу, а продолжают делать то, что они делали до этого. Что тогда? На самом деле, если это происходит, что делает Бог? Наказывает? А что делает? Он еще раз обращается.
Исполняет свои намерения.
Сразу же? Вот если взять пример израильского народа, мы уже упоминали об этом. Сколько времени Бог давал им? Ну вот, насчет бесконечного мы еще с вами поговорим. Вот. Но мы видим, что Навуходоносору сколько времени было дано после уже предупреждения? Год. Израильтянам, я уж даже не знаю, но точно не год. Вот. Если брать по большому счету, то сотни лет, по сути, со времени судей, когда они начали отступать от Бога. Да? Но если даже брать дни Иеремии, все равно много времени. И сколько раз можно, наверное, правильнее сказать, сколько раз Бог к ним обращался через пророка, продолжая их призывать изменить свою жизнь. Но бесконечно ли, вот как раз слово, которое вы сказали, бесконечно ли Бог будет предупреждать, ограничиваясь только этим и не переходя к действиям. В истории со сном Навуходоносора, и особенно в истории Израиля, да, и в дни пророка Иеремии, мы видим, что эти предупреждения, хотя они очень продолжительное время длятся, Бог не оставляет попыток спасти грешника, спасти для вечности его, да, побудить его к обращению и к покаянию, но если этими предупреждениями упорно пренебрегают, то наступает момент, когда предупреждения уже переходят действительно в суды, действительно в приговор. Что определяет этот момент? Почему долгое время предупреждая и стремясь обратить грешников к себе, Бог все-таки в какой-то момент времени уже прекращает действительно эти попытки, прекращает и изливает свои суды. В конечном итоге так ведь и произойдет с этой землей. Да? Он не будет бесконечно ждать, когда вся земля покается. Да и, наверное, не будет никогда, не было бы никогда такого момента, когда бы вся земля покаялась, хотя некоторые христианские конфессии этому учат, что в конечном итоге, значит, все жители на земле покаются и все будут спасены. Но, увы, Слово Божие не подтверждает это. Она говорит, что будут погибшие, что очень многие отвергнут слова Бога и, в конце концов, пожнут наказание за это отвержение. Что определяет этот момент, когда Бог от слов переходит к действию, когда Он от предупреждений переходит к судам? Кто это определяет? Что это определяет, на ваш взгляд?
Когда Бог видит, что уже никто не покается.
Произвольно ли Бог решает, когда нужно переходить от слов к делу, скажем так? А что с человеком происходит? Интересно, об этом сказал сам Христос. Наверное, вы все помните эти стихи в Евангелии от Матфея, в 12 главе, 31-32 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». То есть есть вот какая-то грань, да, переходя которую, скажем так, уже кончаются Божьи предупреждения и начинается Божий суд окончательный. И эта грань здесь в словах Христа, Христос называет эту грань хулой на Святого Духа. Что это такое? Ну, мы уже, наверное, неоднократно это разбирали, я только лишь вкратце упомяну или напомню, что, о чем идет речь. Да? Дело в том, что каждое отвержение нами Божьих слов, оно не проходит для нас безболезненно. Когда человек говорит, понимая, что он делает что-то, что не угодно Богу, но ему очень хочется это сделать, он очень хочет этот грех совершить, и он говорит, ну ничего, один раз сделаю, Бог меня простит. Он прав? Простит его Бог? Простит. И вот он из этого, как раз вот из, можно в контексте нашей сегодняшней темы говорить об этом, да? Но ведь Бог меня своими словами только предупреждает. Он еще меня не наказывает, он меня только предупреждает. И он меня предупреждать еще сколько будет? Много. Поэтому один раз ослушаться можно. Пойти на поводу все-таки своих желаний. Мне ведь так этого хочется. Ну ничего. В следующий раз я уже буду тверд в своем повиновении Богу, в своем послушании Ему. Только сейчас. То есть человек как бы думает, что то, что он сейчас это сделает, это на него никак не повлияет. И что в следующий раз он будет духовно сильным. Да? Но что на самом деле происходит, когда мы идем на поводу у греха? Мы утешаем себя тем, что это только один раз. И как бы это особого значения иметь не будет. Ну а что происходит с нами? Когда мы так даем вот волю этим мыслям и этим и действиям, которые они... То есть на самом деле каждое наше отвержение Божьих предостережений, самое маленькое даже, самое незначительное, оно ослабляет нашу способность слышать голос Божий. А вот это ослабление нашей способности слышать голос Божий ведет к тому, что в следующий раз... Я вот говорю, в следующий раз я буду верен Богу, да, все, это вот только я вот сейчас. Да, один раз ослушаюсь, ну, Бог меня поймет, простит там это предостережение, и я больше так делать не буду, вот только сейчас сделаю. На самом деле, в следующий раз что произойдет? а в следующий раз на самом деле еще хуже может что-то произойти. Потому что наша совесть, наша восприимчивость к голосу Духа Святого будет уже меньше, чем она была перед этим. Потому что вот тем вот, той уступкой греху мы уже ослабили свою духовную проницательность, свою способность слышать голос Духа Святого. В следующий раз меньше, потом еще меньше. И чем дальше мы идем по этому пути, вы заметьте, Божье милосердие, Божья любовь к нам, она не истощается. Так что это можно так представить, что Бог вот меня, когда я еще, так сказать, не согрешил, Он меня сильно любит, да? А чем больше я грешу, тем Он любит меня меньше. То есть, как бы вот я Его не слушаюсь, а Он все меньше и меньше меня любит, и в конце концов говорит, ну все, мне такой не нужен, все, заканчиваются мои предостережения, теперь начинается наказание, теперь начинаются суды. Так это происходит? Бог это определяет, Его, так сказать, истощение Его милости и благодати ко мне.
Нет, человек удаляет.
Да, на самом деле это Бог меньше меня не любит, и благодать Его не уменьшается. Проблема в том, что я перестаю эту благодать принимать. Я закрываюсь, каждым этим шагом я закрываюсь от Божьей благодати все больше и больше. И наступает такой момент, когда... Последняя возможность для принятия этих предостережений, последняя мои крупицы духовного слуха в результате вот этого упорного пути отступничества закрываются. И дальше я уже ничего не слышу, духовно я имею в виду, сердцем своим, ничего не вижу, и Богу действительно приходится уже переходить к действию, посещать своими судами, потому что ничего другое уже на меня воздействовать не может. Итак, какой общий вывод мы можем сделать из того, о чем мы говорили сегодня? Должны ли мы опускать руки и впадать в отчаяние, когда слышим суды Божии, провозглашенные над нами из-за наших грехов? Ну, может быть, мы не слышим их так, как слышал Навуходоносор там через какой-то сон, или мы не слышим слов пророка, который нам их провозглашает. Но, наверное, у каждого были в жизни ситуации, когда мы думали, Бог меня не то, что не любит, а я делаю что-то не то, да? Какие-то трудности в жизни, когда возникали, какие-то проблемы возникали. И мы понимали, что это не, ну скажем так, Божьи суды в каком-то смысле, да, над нами разражаются в результате наших действий перед этим. Что мы должны делать? Дьявол в этот момент нас побуждает руки опустить. Все, Бог высказал над тобой свой суд, все, ты грешник. Тебе прощения нет, избавления тебе нет, все. Можешь закрывать этот вопрос, можешь уходить из церкви, все равно твое присутствие там ничего не меняет, к лучшему, а наоборот, наверное, к худшему меняет, что ты такой грешник здесь сидишь, всех смущаешь, всех развращаешь, поэтому лучше тебе из церкви уйти. Не знаю, было ли у вас с такой силой это, но я думаю, что-то подобное, наверное, каждый испытывал. Когда сатана, он ведь христианам как воздействует на христиан? Он именно говорит, выставляет перед нами наши грехи и говорит, все, ты видишь, сколько у тебя грехов, Бог тебя не простит. А если еще, так сказать, какие-то последствия этих грехов проявляются в нашей жизни, он говорит, ну все, Бог тебя судит. Все, Бог свой приговор над тобой произносит. На самом деле, что мы должны помнить, когда, может быть, такая ситуация происходит в нашей жизни? Мы должны помнить, что подобные суды – это прежде всего что? Это прежде всего предупреждение. Это призыв к нам, призыв к покаянию. И если действительно у нас есть грехи, которые привели нас к этому положению, в котором мы оказались, это прежде всего призыв к оставлению этих грехов. И как вот Даниил, помните, Навуходоносору говорит, мой тебе совет, оставь те грехи, да, искупи свои деяния милостью к бедным, и тогда, может быть, Бог отведет свой суд от тебя. Вот нужно всегда это помнить. Но если мы скажем, а ничего, это всего лишь предупреждение, еще можно, еще время есть, можно еще немного погрешить, Бог пока не будет действовать и приводить эти суды в исполнение. Что тогда? Говоря так, мы встаем на очень опасный путь, который в конце концов может привести нас к действительно положению, когда все станет безнадежным, к хуле на Святого Духа и вечной смерти. Так какова же тогда должна быть наша реакция на Божьи суды в нашей жизни? Наверное, понять, какие причины их вызвали, и не затягивая, приложить максимум усилий с нашей стороны, то, что мы можем сделать, чтобы удалить эти причины из своей жизни и восстановить свои отношения с Богом. Будем внимательны к совету Даниила, который, наверное, лучше всего высказал, что нужно делать в таком случае. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. И будем всегда следовать этому совету в подобных ситуациях». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы, изучая Слово Твое, читая Слово Твое, знакомясь с историями, которые Ты оставил нам в нем, мы видим Твою великую любовь и милость к нам. Мы видим, что даже те суды, которые Ты провозглашаешь, они чаще всего направлены не на то, чтобы нас погубить, не на то, чтобы нас наказать, не на то, чтобы приговор над нами был какой-то провозглашен, а направлены на то, чтобы исправить нас, чтобы обратить нас к Тебе, чтобы побудить нас обдумать свою жизнь и исправить в ней то, что противоречит воле Твоей, противоречит Слову Твоему и истине Твоей. Благодарим Тебя за Твое великое милосердие к нам, за Твою великую любовь. Мы все равно остаемся грешниками, как бы мы ни стремились что-то исправлять, все равно грех внутри нас находится. Но Сын Твой, Господь наш Иисус Христос, умер для того, чтобы искупить нас от этого греха. И если мы, начав эту жизнь, обратившись к Тебе, приняв Твою благодать, дойдем до конца, верой дойдем, несмотря на все препятствия, которые мы встречаем, верой будем преодолевать их и держаться за Твою крепкую руку и не отступать от Тебя, то Ты в Своем Слове обещаешь, что Ты доведешь нас и будешь продолжать работу преобразования нашего даже до дня Иисуса Христа, чтобы когда Ты придешь, мы могли вместе со всеми святыми прославить Твое святое имя и Твою великую любовь, которую Ты являешь нам и которую Ты явишь во всей полноте, когда придешь на эту землю. Слава Тебе во второй раз, слава Тебе, хвала, честь и благодарность, и помоги нам всегда воспринимать Твои действия в отношении нас не как наказание, не как проявление Твоего гнева, не как суды Твои какие-то над нами, но принимать их всегда и понимать всегда их как проявление Твоей любви, проявление желания исправить нас, проявление Твоей заботы о нас, потому что Ты хочешь, чтобы прежде всего нам было хорошо. Грех ведет нас к смерти, но Ты хочешь привести нас к жизни и к жизни вечной. Благодарность Тебе за это, хвала, честь и слава да пребудет вовек Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.